«Говорит Радио Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 22 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Американско-украинский саммит на полях Всемирного экономического форума в Давосе все-таки состоялся. Владимир Путин предложил в качестве взноса в создаваемый Совет мира 1 миллиард долларов из замороженных российских активов. Президент США Дональд Трамп исключил применение силы ради присоединения Гренландии к США. Также сегодня.
Меня называли изменником Родины, предателем, террористом. Я никогда не видел в своих действиях предательства. Я считал, что я говорю правду и только правду, то, как я видел политическую обстановку.
Инвалид-колясочник приговорен в России к 5,5 годам колонии по обвинению в публичных призывах к терроризму. В предыдущих выпусках «Времени свободы» я упоминал, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за необходимости координировать усилия по восстановлению энергетического сектора Украины, по которому Россия наносит постоянные удары. Офис Зеленского заявлял, что украинский президент приедет в Давос только в случае, если будут готовы к подписанию какие-то важные документы, касающиеся, в частности, гарантий безопасности и послевоенного восстановления Украины. Анонимные источники, которые цитировали западные СМИ, говорили при этом, что Зеленский добивался личной встречи с Трампом на полях саммита, но Белый дом эту просьбу отклонил. Тем не менее, очень неожиданно для многих, выступивший вчера в Давосе Трамп, говоря о продолжающейся войне в Украине, упомянул о том, что встретится с Зеленским.
Я хочу это остановить. Это ужасная война, хуже, чем Вторая мировая, и она продолжается. Если ее не остановить, она может превзойти Вторую мировую по масштабам. Цифры ошеломляют. Сколько людей они уже потеряли? Об этом не хотят говорить. И Украина, и Россия понесли колоссальные потери. Я веду диалог с президентом Путиным, и он хочет заключить сделку. Я также считаю, что президент Зеленский хочет заключить сделку. Я встречаюсь с ним сегодня. Возможно, он сейчас в зале. Эту войну необходимо остановить, потому что слишком много людей погибает. Они умирают напрасно, теряется слишком много жизней и душ. Это единственная причина, из-за которой я этим занимаюсь. И делая это, я помогаю Европе, я помогаю НАТО.
Зеленского в зале, где выступал Трамп, да и вообще в Давосе вчера не было, однако после этих слов американского президента сегодня в 11 часов утра самолет Зеленского уже приземлился в Цюрихе, а его встреча с Трампом началась приблизительно в половине второго дня по местному времени. Переговоры прошли за закрытыми дверями и продолжались менее часа. Представитель Офиса президента Украины, советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин назвал встречу Зеленского с Трампом хорошей. Он также сообщил, что в конце встречи президенты, цитата, «немного пообщались тет-а-тет». Дональд Трамп тоже назвал встречу хорошей, хотя, общаясь с журналистами, после нее не выглядел особо воодушевленным. По словам президента США, он надеется, что война скоро закончится. Трамп повторил, что на войне погибает очень много людей, а переговоры по Украине назвал продолжающимся процессом, напомнив, что они ведутся также и с Россией. «Мой месседж Путину – война должна закончиться», – сказал президент США. Участие Украины в Совете мира, по словам Трампа, на нынешней встрече не обсуждалось. И сегодня же в Москву по приглашению Владимира Путина направились специальный представитель президента США Стив Уитков, а также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, которые 20 января провели в Давосе встречу с главным российским переговорщиком, главой фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Перед отлетом Уитков дал интервью агентству Bloomberg, в котором, в частности, ответил на вопросы о том, можно ли ожидать в ближайшие недели заключения мирного соглашения по Украине, и не опасается ли он, что Путин просто затягивает переговоры.
Я не знаю, что будет в ближайшие несколько недель, но я знаю, что за последние 6-7 недель после Женевской конференции мы добились большего прогресса, чем, по словам самих же украинцев, за последние 3-4 года. Они продолжают воевать, поэтому стреляют друг в друга, и мы этого не одобряем. Мы считаем это прискорбным. Вот почему президент, и я, и Джаред, действуя по указанию президента, так усердно работаем ради мира. Мы надеемся, что мир наступит. Люди страдают с обеих сторон. То, что холодно и нет отопления, это ужасно. Так быть не должно. Но исправит ситуацию только мирное соглашение. И президент сосредоточен на этом мирном соглашении. Это очень важная часть его программы с точки зрения внешней политики. Русские нас пригласили, и это важный сигнал с их стороны. Поэтому я думаю, что все вовлечены в этот процесс и хотят, чтобы соглашение о мире было достигнуто.
Это был фрагмент интервью агентству Bloomberg специального посланника президента США Стива Уиткофа. По словам Уиткофа, остается сейчас нерешенным только один вопрос. И, по всей видимости, речь идет о контроле над территориями Украины, на которые претендует Россия. В Давосе сегодня прошла и церемония подписания устава так называемого Совета мира, международного органа, создаваемого по инициативе президента США Дональда Трампа. Изначально сообщалось, что организация будет создана для координации управления и восстановления сектора газа. В уставе, однако, говорится, что Совет мира будет заниматься разрешением конфликтов и в других точках земного шара. Председателем Совета мира Трамп назначил себя. Как я уже упоминал, приглашение присоединиться к Совету мира, вступительный взнос, в который составляет 1 миллиард долларов, получила и Россия. Вчера Владимир Путин публично отреагировал на это приглашение. Вот что он сказал.
Мы действительно получили личное обращение президента Соединенных Штатов Америки, Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре – Совету мира. В этой связи хотел бы прежде всего поблагодарить президента США за это предложение. Мы всегда поддерживали и поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности. Отмечаем также и вклад действующей администрации США в поиске решения по урегулированию украинского кризиса. Что касается нашего участия в Совете мира, то МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение. В сделанном нам предложении речь прежде всего идет об урегулировании на Ближнем Востоке и о поиске возможных путей решения насущных проблем палестинского народа и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе Совета мира, учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий после заключения мирного договора между Россией и Украиной.
Это был Владимир Путин, а президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина тоже получила приглашение войти в Совет мира. «Для меня очень сложно представить, как мы с Россией будем вместе в том или ином Совете. И это не касается этого Совета. Просто Россия – это про Совет войны и Беларусь вместе с ней», – заявил Зеленский. Тем не менее, официального отказа от вступления в Совет мира со стороны Киева пока, по крайней мере, не последовало. Вот что говорит об этом политический аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.
Мне кажется, что такой карманный ООН, как Трамп себе планирует, судя по всему, этот Совет мира, не получится, потому что страны Европейского Союза и Европейский Союз как целостное объединение государств-членов не будет присоединяться к этому Совету мира. Более того, я бы сказала, что и Украине будет странно присоединиться к этому Совету. Я не исключаю этого, потому что попытки Украины найти общий язык с администрацией в Белом доме продолжается. Это процесс, который растянут во времени, но для Украины будет странно и даже ошибочно сейчас присоединиться к подобной инициативе, учитывая то, что ее главные союзники в Европе, Великобритания, Франция уже четко заявили, что они не приемлют это. Более того, сейчас в Давосе мы наблюдаем, как происходит фактический раскол между Европой по вопросам безопасности и сотрудничества сотрудничество вообще на международной арене с одной стороны и Штатами с другой стороны. И Украине, пытаясь сохранить каналы коммуникации с американской администрацией, выгоднее стратегически держаться все-таки Европы, какой бы она нам сейчас слабой не казалась. Пока что с мотивами очень понятно. Например, Армения и Азербайджан — это был первый такой успех Трампа, когда они достигли договоренности между собой фактически без участия, активного участия американской стороны как посредника. Но именно под, скажем так, фанфары в Белом доме было объявлено о том, что окончательное урегулирование достигнуто между Арменией и Азербайджаном. То есть это такая дипломатическая дань Дональду Трампу, с одной стороны. Венгрия, ну, очевидно, так, что это союзник Трампа, у них лояльное отношение друг к другу, взаимная и политическая симпатия. И для Орбана все, что, в принципе, сейчас предлагает Трамп по России и Украине, когда Украина уступает, Россия не подвигается в мирных переговорах и ничего страшного, это то, что Орбан уже несколько лет открытым текстом говорил, и из-за чего он обособленно держится среди членов Европейского Союза. Лукашенко — это вообще подарок для него, собственно, потому что если Европейский Союз планомерно держит его в международной изоляции, предыдущие администрации тоже держали его в международной изоляции, то сейчас для Лукашенко это подарок, это выведение его абсолютно на новый уровень без какого-то последовательного снятия санкций, без каких-то внутренних шагов, которые бы позволили европейским лидерам как бы подавать руку Лукашенко вообще. Ну, пока что как бы с набором государств как раз более понятно. Арабские страны очень тесно сотрудничают, в частности, страны Персидского залива, они тесно сотрудничают с Трампом, и Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия, и Катар, они, в принципе, боялись турбулентности, которая будет после избрания Трампа, но он им близок с точки зрения его подхода вот этого транзакционального такого. Какие-то сделки политические, экономические, они понимают этот язык, им удобно с ним так говорить, и плюс он не требует от них никаких вопросов по внутренней их политике, ему абсолютно все равно, каким образом государство управляется, если оно более-менее предсказуемо, стабильно, и его руководство находит общий язык персонально с Трампом. Поэтому пока что, мне кажется, очень понятно, как и понятно, почему отказывается Британия, почему отказывается Франция, на которой сейчас ложится ответственность за европейскую безопасность при всей их политической к этому неготовности.
Это была украинский политолог, аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина. Фрагмент ее интервью «Радио Донбасс. Реалии».
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 22 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Нельзя не признать, что тема войны России против Украины не была доминирующей на нынешнем экономическом форуме в Давосе. Все в первую очередь вчера ждали, что Дональд Трамп скажет по поводу того, какими способами он хочет реализовать свое желание включить в состав США, иногда говорят, приобрести или чуть ли не купить остров Гренландия, автономную территорию Датского королевства. Ранее отказ Трампа полностью исключить силовой метод решения этой проблемы вызывал опасения по поводу судьбы Союза НАТО, поскольку и Дания, и США являются членами Североатлантического Союза. И к огромному облегчению, судя по всему, для многих, Трамп совершенно ясно дал понять, что применять силу США не собираются.
Только Соединенные Штаты могут защитить эту огромную территорию, этот гигантский кусок льда, освоить ее, улучшить и сделать так, чтобы она была полезна для Европы, безопасна для Европы и полезна для нас. Именно поэтому я добиваюсь немедленных переговоров, чтобы вновь обсудить приобретение Гренландии Соединенными Штатами. Вероятно, мы ничего не добьемся, если я не решу применить жесткую силу, и в этом случае, честно говоря, ничто нас остановить не сможет. Но я этого не сделаю.
Теперь все, наверное, говорят, ну, слава богу. Это, наверное, самое важное заявление, которое я сделал, потому что люди думали, что я применю силу. Мне не нужно применять силу. Я не хочу применять силу. Я не буду применять силу.
Это был фрагмент выступления Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Уже после этого выступления стало известно, что Трамп отказался от политики давления с помощью повышения пошлин для европейских партнеров. Вот что Трамп написал после вчерашней встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Цитата. «На основе продуктивной встречи мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и всему арктическому региону. Это решение, если оно будет реализовано, станет превосходным для США и всех стран НАТО. Исходя из этого, я не буду вводить тарифы, запланированные на 1 февраля. Продолжаются обсуждения проекта «Золотой купол» в отношении Гренландии. Больше информации будет по мере обсуждений». В своих пояснениях Трамп сказал, что речь идет о комплексном соглашении по поводу Гренландии, однако его подробности он не привел. Вообще, в речи Трампа в Давосе вчера содержались довольно обидные, если не оскорбительные, высказывания в адрес нескольких государств и их лидеров, которых Трамп обвинил в неблагодарности по отношению к США, называл глупыми и слабыми, а премьеру Канады Марку Карни посоветовал следить за тем, что тот говорит. Наблюдатели особо обратили внимание на заявление Трампа о том, что США всегда оказывают помощь партнерам по НАТО, а сами якобы не получают от них ничего и что на партнеров США не рассчитывают. Дело в том, что единственный раз, когда была введена в действие статья 5 Устава НАТО, гласящая, что нападение на одного из членов НАТО означает нападение на весь Союз, имел место в 2001 году после террористического нападения на Соединенные Штаты 11 сентября. Коалиция стран НАТО в рамках этой статьи участвовала в войне в Афганистане, в том числе и Дания, потерявшая там более 40 своих военнослужащих. Тем не менее, министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен написал вчера вечером в социальной сети X.
День заканчивается на более позитивной ноте, чем начинался. Мы приветствуем то, что президент США исключил возможность захвата Гренландии силой и приостановил торговую войну. Теперь давайте сядем за стол переговоров и выясним, как можно учесть американские озабоченности в сфере безопасности в Арктике, уважая при этом красные линии королевства Дании.
Это был пост министра иностранных дел Дании Ларса Расмуссена в социальной сети X. На фоне геополитической нестабильности в мире цена на золото установила новый исторический рекорд, превысив $4800 за унцию. Это на 13% больше, чем 1 января этого года, и на 65% больше, чем в начале 2025-го. По оценкам агентства Bloomberg, Россия на этом заработала более $216 миллиардов, поскольку большая часть резервов Центробанка, приблизительно 45%, сосредоточена именно в золоте. Но, как считает экономический обозреватель радио «Свобода» Максим Блан, это не компенсирует для России потери от падения цен на нефть.
С начала войны правительство уже потратило 2/3, 60% золота, которое было в Фонде национального благосостояния. На начало войны, на февраль 2022 года, у правительства было больше 400 тонн. Сейчас на 1 января 2026 года осталось 160 тонн. Соответственно, из этого можно сделать вывод, что все эти резервы не очень сильно влияют на устойчивость российских финансов, тем более, что Минфин обнародовал решение о том, что с 16 января по 5 февраля нынешнего года для того, чтобы закрыть дыру в бюджете из-за низких цен на нефть, будет ускоренными темпами распродавать золото и юани, которые хранятся в Фонде национального благосостояния. Да, к тому же еще и золото продает Центральный банк для того, чтобы обеспечить рублями инвестиции из Фонда национального благосостояния, которые идут в рамках разрешенных операций, ну, фактически идут на спасение тонущих российских госкомпаний вроде РЖД и части «Газпрома». Да, цена на золото растет, Россия от этого выигрывает, является крупным производителем золота, но, тем не менее, это не компенсирует те убытки, которые страна получает от падения цен на нефть, и уж совсем не компенсирует того структурного перекоса, который сформировался из-за войны в российской экономике. То есть золото здесь никак не помогает.
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Время свободы. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал 58-летнего Александра Кричевского виновным по статье о публичных призывах к терроризму и назначил ему 5,5 лет колонии общего режима. Системный администратор из Ижевска Александр Кричевский – инвалид первой группы из-за воспалений в костном мозге и проблем с почками. Оказавшись в СИЗО, Кричевский не смог продлить инвалидность, и сейчас он формально лишен этого статуса. Поводом для уголовного преследования стал его комментарий в телеграм-канале чеченского оппозиционного блогера Тумсу Абдурахманова. По данным следствия, подсудимый написал: «Потому мы и слушаем его, потому что не боится. Луч свободы в царстве тьмы. И эту тьму мы уничтожим только вместе, когда поймем, что враг у нас один – Путин и его ФСБшная клика. И вам, и нам надо уничтожить этого врага, дабы жить далее мирными соседями». В своем последнем слове на суде Александр Кричевский вину не признал.
Три четверга, зимние четверга, изменили мою жизнь. Первый четверг был 19 декабря 2024 года, когда 5 ФСБшников вломились ко мне в квартиру и отправили в дом престарелых мою мать, которая нуждалась в уходе. Другой четверг наступил ровно через 4 недели. В этот четверг умерла моя мать, которая была лишена ухода. Ну и третий четверг у нас сегодня, 22 января 2026 года. В тюрьме я сижу год и 1 месяц, и 3 дня. За что сижу за этот год, так и не понял. Мне объясняли, много объясняли. Меня называли изменником Родины, предателем, террористом. Ну, иногда шутливо, иногда серьезно. Я никогда не видел в своих действиях предательства. Я считал, что я говорю правду и только правду, то, как я видел политическую обстановку. Разумеется, я не призывал ни к каким насильственным действиям, ни в коем случае не поддерживаю идеологию терроризма, потому что считаю, что это бессмысленно, не просто бессмысленно, это крайне опасно. Убийство людей невинных, убийство и запугивание, это не приводит ни к какому результату.
Это был приговоренный по статье о публичных призывах к терроризму к 5,5 годам колонии 58-летний инвалид-колясочник Александр Кричевский. Фрагмент его последнего слова на суде. Вы слушаете «Время свободы». В подмосковном городе Электросталь продолжается расследование убийства 18 января молодого человека, скончавшегося от ножевых ранений после ссоры в автобусе. По подозрению в совершении этого убийства задержан выходец из Таджикистана. Убитый, возможно, был связан с неонацистами. С подробностями корреспондент программы «Настоящее время Азия» Шавкат Тургаев.
Одни настаивают, что убийство произошло на почве национальной ненависти. Другие уверяют, молодой человек оборонялся после того, как заступился за женщину. По данным полиции, инцидент произошел 18 января в подмосковной Электростали. В сети опубликованы кадры, на которых группа молодых людей в автобусе показывает непристойные жесты, после чего один из пассажиров, 19-летний Имам Али Турдиев, делает им замечание. Затем все пятеро выходят из автобуса. Видео без звука, поэтому достоверно неизвестно, как именно проходил разговор. По одной из версий, группа молодых людей приставала к девушкам в автобусе, по другой показывала жесты женщине на остановке. По данным телеграм-канала «База», на улице завязалась драка. В лицо Турдиева распылили перцовый баллончик, а затем в его сторону выстрелили из пистолета-ракетницы. В ответ он достал нож и несколько раз ударил одного из участников конфликта, после чего пострадавший зашел в автобус. Несмотря на то, что водитель изменил маршрут и отвез раненого к медикам, спасти его не удалось.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлены и доставлены в отдел полиции 2 участника конфликта в автобусе, один из которых 2006 года рождения нанес ножевые ранения 18-летнему местному жителю, от которых он впоследствии скончался. Сотрудниками полиции подозреваемый доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.
Погибшим оказался 18-летний Илья П. Как пишет проект «Антифа» со ссылкой на ультраправый телеграм-канал, он был связан с неонацистами и известен под кличкой «Квас». В националистических телеграм-каналах убийства связали с ненавистью к русским и потребовали наказать, как они сказали, мигранта. Убийство прокомментировали в Совете по правам человека. Там призвали не раздувать межнациональный конфликт. Сам Турдиев на допросе дал признательные показания. Он заявил, что находился в шоковом состоянии и не осознавал своих действий. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Уроженцу Таджикистана грозит до 15 лет колонии. Известно, что Имамали Турдиев переехал в Россию еще ребенком, и у него есть российское гражданство. Как рассказали СМИ и его близкие, он закончил школу, после чего работал грузчиком на рынке, а в последнее время на складе Wildberries.
Сообщение корреспондента программы «Настоящее время. Азия» Шавката Тургаева. И последняя тема. Госдепартамент США приостановил выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию, из постсоветских стран. Это решение касается также Беларуси, Молдовы, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. При получении туристических виз гражданам целого ряда стран теперь придется вносить довольно большой залог. Вот как это решение комментирует представитель Госдепартамента США Ян Бейтсон.
Причина решения. Высокая зависимость иммигрантов из этих стран от государственных особей. Если мы говорим о этих мерах, есть конкретная цель. И вот именно здесь мы говорим не только о иммиграции, тоже, конечно, о экономике и о будущем. Но как это дальше будет? Но мы знаем, есть разницы. Это не касается виз временного пребывания, например, туристических. Это тоже не касается виз иммиграционного уже видения. Они аннулировать не будут. Но с сегодняшнего дня туристы и бизнесмены из Кыргызстана и Таджикистана, они должны внести залог до 15 тысяч долларов. А конкретная сумма будет определена во время собеседования.
Комментарий представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Яна Бейтсона. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».